Огромная потрошенная птица болталась у меня перед носом, подвешенная на железной палке, протыкавшей ее насквозь. Пруд проходил, ломая череп, в распахнутую грудную клетку. И там было видно, что где некогда находились сердце и зоб, железный штырь расходился, образуя перевернутый трезубец. Самый массивный из зубов протыкал то место, в котором должны были бы помещаться кишки, а потом нацеливался в землю, напоминая шпагу. Два же боковых крюка пронизывали насквозь лапы птицы и симметрично высовывались среди когтей. Птица мерно качалась, а три сквозных острия легонько намечали на полу траекторию, которую они процарапали бы, будь касание сильнее. «Отличный экземпляр царского орла», — сказал Салон. «Но с ним еще работы на несколько дней. Я как раз подбирал глаза, и он показал мне коробку, наполненную роговицами и стеклянными зрачками. Палач, вырвавший глаза у святой Лючии, помер бы от зависти. За всю свою карьеру он не накопил столько трофеев. Здесь возни-то побольше, чем с насекомыми. Тем что надо? Коробку да булавочку. А беспозвоночным, например, требуется уже и формалин». Я задыхался в этой атмосфере морга. «Интересная у вас работа», — промямлил я, а про себя все думал о той живой твари, которая трепетала внутри лииной утробы. Ледяным холодом меня просквозила еще одна мысль. «Если оно умрет, — сказал я себе, — я хочу его похоронить в земле, чтоб кормило червей, удобряло почву. Хотя бы в этом оно будет живо». Тут меня всего передернуло, а Салон продолжал бормотать, вынимая из далекого шкафа очень странное создание. Сантиметров 30 длиной оно являло собою самого настоящего дракона — рептилию с большими перепончатыми крыльями черного отлива, с петушьим гребнем и распахнутой пастью, нашпигованной мельчайшими зубами, как теркой. «Правда красиво? Это мое творение. Я использовал саламандру, летучую мышь, змеиную чешую. Это подземный дракон. Вот по такому образцу он показал мне на другом столе толстый том инфолио, переплетенный в старинный пергамент и с кожаными застежками. Стоило бог знает каких денег. Я вообще не библиофил, но эту книгу все-таки хотелось иметь. «Подземный мир» Атанасиуса Кирхера. Первоиздание, 1665 год. Вот он и дракончик, вылитый наш, что скажете? Он живет в стремнинах вулканов, как свидетельствует почтенный Кирхер. А этот иезуит знал все, известное, неизвестное и невозможное. «Вы всегда занимаетесь подземельями», — произнес я, вспоминая нашу с ним беседу в Мюнхене и фразы, подслушанные мною в замке через Дионисову трубу. В ответ он распахнул свой атлас на другой странице. Изображение земного шара в разрезе, почернелая набухшая шишка, проникнутая паутиной пылающих вен, змееподобных и ярких. Если только Кирхер был прав, в недрах земли скрывается не меньше троп, чем те тропы, которыми изборождена ее поверхность. Все, что совершается в мире природы, питается теплом, испускаемым отсюда. Я же думал о черной Деи и о Лии, ее чреве, в котором сокрыто оно, готовящееся извергнуться из вулкана. А в мире людей все, что осуществляется, отсюда берет начало. Это кто говорит, Кирхер? Нет, Кирхер пишет только о мире природы. Однако примечательно, что вторая половина этой книги посвящена алхимии и алхимикам, и что именно здесь, вон видите, где отмечено место, содержится обвинение против розенкрейцеров в трактате о подземном мире? Причем тут розенкрейцеры? Кирхер прекрасно знал, какая связь между вещами. Дело в том, что последние тамплиеры убежали в подземельное царство Агарту и до сих пор живут там, продолжил я. Да, до сих пор, отрезал Салон. Не в Агарте, так в других катакомбах. Может, прямо под нашими ногами. Теперь вот и в Милане метро прокопали. А кому это выгодно? Кто руководил работой? Полагаю, инженеры-метростроевцы, ответил я. Ну-ну, продолжайте прятать голову в песок. А тем временем ваше дорогое издательство публикует книги весьма непроверенных личностей. Сколько евреев среди ваших авторов? Мы не смотрим в штаны нашим авторам, резко ответил я. Я не антисемит, можете не думать. У меня есть и друзья, евреи. Я только говорю о некоторых евреях. О каких, к примеру? Знаем, о каких.